Глава 6. Бродя по Орданскому замку, я наблюдал, как еноты распределяют трофеи убитых по разным кучкам. Рядом со мной шагал задумчивый гном. Не выдержав, он спросил:
«Джун, Алисия точно получила послание от дятла?»
«Должна была».
«И как она нас отсюда вытащит?»
«Никак, наверное», — пожал я плечами. Баги хмыкнул и выдал:
«О, дела. Здесь, конечно, миленький пейзаж, но мы все же во вражеских землях. Надо что-то с этим делать».
«Иди выпей чай и успокойся. Ничего тут пока не сделаешь». Во время нашего разговора я услышал взмахи крыльев и, повернув голову, заметил другого дятла. «Похоже, Алисия шлет весточку», — подметил я гному.
«Надеюсь, хорошая», — проворчал он.
Дятел быстро подлетел ко мне и уселся на плечо. Кракен принялся передавать новости из Мальзаира. Оказывается, нас уже там считают мертвыми. Сбежавшие моряки распустили такие слухи. Алисия волнуется, не зная, верить ли этому и как поступить. Я передал все это Баге, и тот, нахмурившись, спросил:
«Мы что, теперь здесь жить будем?»
«Ну, если только временно».
«Ладно, тогда пойду пороюсь в кладовой. Я туда еще не заглядывал».
Он двинулся к замку, а в моей голове в этот момент раздался голос Кракена.
«Опасность!»
Я врубил чутье и заметил приближающуюся толпу людей за воротами. «Эй, Баги!» — сразу окликнул гнома. «Чаепитие отменяется, у нас гости!»
«Какие еще гости? У нас тут не прибрано!»
— засмеялся гном. «Не знаю. Пошли посмотрим, наверное, орданцы». Мы с ним двинулись на стену, где располагались запертые ворота. Мне нравилось, что, несмотря на все ворчания, у гнома было спокойное выражение на лице. Здорово иметь в команде таких бесстрашных безумцев. Осталось только отучить его от страха высоты. Размышляя об этом, я сбежал по ступеням лестницы на стену. Там, прислонившись руками к каменным зубьям, я бросил свой взгляд вниз на войско. Оно состояло из двух больших гвардий с разными гербами. Похоже, какие-то соседи, аристократы, заметили мой флаг на стене и решили выяснить, что здесь за чертовщина происходит.
«Ну, что будем делать?»
— спросил Баги, тоже взглянув на врагов.
«Иди открывай ворота».
Гном немного замешкался, услышав мои слова, и вопросительно уставился на меня.
«А зачем открывать ворота врагам?»
«Не хочу долго торчать в осаде. Лучше впустим их сразу и прикончим».
«Но ты ведь в курсе, что нас гораздо меньше?»
«Баги, иди уже!»
«Хорошо, только обещай, что не станешь швырять меня своими щупальцами».
«Постараюсь, но это как пойдет».
«Ах, Джон, и на кой черт я с тобой связался?»
Хохотнул Баги и направился к воротам.
Замок Джона.
Алисия сидела за столом в гостевом зале, перечитывая письмо Джона, принесенное дятлом, и вздыхала. Рядом с ней расположился Савелий, аппетитно жуя кексы.
«Но он же написал, что не стоит волноваться за них с Баги», — подметил дед, проглотив кусок кекса.
«Да, но непонятно, как они теперь вернутся», — недоумевала она.
«А что он сказал нам делать?»
«Говорит, просто ждать его и продолжать заниматься делами, как и прежде».
«Значит, будем сохранять спокойствие. Джон уж точно не пропадет».
Они с Алисией продолжили переговариваться на этот счет, но их прервал Квазик, поспешно ворвавшийся в зал.
«Вы не поверите, какие у меня вести!»
— сходу заявил он на эмоциях.
«Только что наш гвардеец вернулся с портового рынка. Что-то случилось с торговой лавкой!»
— подскочил с места дед.
«Можно и так сказать. Слухи о смерти Джона уже почти повсюду разнеслись, и сейчас местные банды думают, что мы беззащитны».
«В смысле?»
— нахмурилась Алисия. Квазик принялся рассказывать им, что передали торговцы в лавке. Они сообщили его гвардейцу, что сегодня к ним приезжали какие-то подозрительные типы и потребовали половину прибыли от выручки с продажи зелий. Взамен они пообещали охранять лавку от других банд. Алисия с дедом внимательно его выслушали, а затем она спросила:
«А если откажемся отдавать половину выручки, тогда что?»
«Тогда они просто сожгут лавку, да и торговцам угрожали, что их грохнут», — ответил Квазик.
«Может, стоит обратиться к страже города?» — предложил дед.
«На основании чего? Простых слов?» — усмехнулась Алисия. «Быстрее и легче самим разобраться».
«Тогда я возьму гвардейцев и поеду на разборки», — предложил Квазик. «Мне уже удалось выяснить, где эти бандиты обитают».
«Нет».
Алисия поднялась с места и, задумавшись, заходила взад и вперед.
«Почему?»
— развел руками Квазик.
«Я возьму с собой пару енотов и сама разберусь с ними. Хорошо, что Джон забрал с собой не всех», — объяснила ему Алисия.
«А мне что, опять торчать в замке и охранять?» — возмутился Квазик.
«Кто-то же должен», —
бросила ему Алисия.
«Возьми с собой хотя бы пару гвардейцев», — посоветовал ей Квазик. «А то, если с тобой что-то случится, Джон потом с меня шкуру спустит».
«Не стоит», — отмахнулась Алисия. «Я все сделаю по-тихому. К тому же Джон меня уже оставлял в шахтах. Мне не привыкать к опасностям».
«Говоришь, как храбрый Багги», — подшутил над ней дед.
«Это точно», —
улыбнулся Квазик. Но Алисии было не до смеха. Она была довольно серьезной и, не откладывая, попросила Квазика показать на карте место, где околачивается эта банда. Открыв ворота замка, мы с гномом в раздумьях смотрели на орданские войска. По какой-то причине они не решались заходить к нам.
«И чего они стоят?»
— вырвалось у меня вслух. «Чего ждут?»
«Наверное, они в шоке, что ты так быстро открывал ворота», — предложил Багги. «Думают, что здесь какой-то подвох».
«Эх», — провел я рукой по голове. «Ну, закрывай тогда обратно. Будем сидеть в осаде, раз орданцы такие тупые». Гном заковылял к воротам, чтобы исполнить указание, а я крикнул орданцам.
«Вы так и будете стоять? Или, может, уже что-нибудь сделаете?»
Судя по их лицам, они действительно были удивлены моими действиями. Но все же один из орданских аристократов пришпорил коня и помчался вдоль рядов своей гвардии, крича им, чтобы начинали атаку на замок. Неужели? А то я уж думал, что от скуки здесь засохну. Без волнения, а даже с радостным предвкушением хорошей битвы, я подозвал к себе енотов и дал им команду вести обстрел по врагам. Пока пушистики взбирались на стену, я крикнул Багги, чтобы он взял веревку и шел ко мне.
«Зачем тебе нужна веревка?»
— насторожился гном внизу.
«Сейчас узнаешь», — ответил я, обнажив зубы в улыбке.
Багги выпучил на меня глаза, но все же пошел в башню за веревкой. Ожидая его, я мигом оценил обстановку. Орданцы уже начали подбираться к стенам с осадными лестницами и крюками. Еноты, зарядив арбалеты, занимали позиции для обстрела и ждали моей команды. Но тут я заметил странную вещь. Из леса выбежал крупный тролль с каменной дубиной. Злобно зарычав, он бросился на орданцев, раскидывая их в разные стороны. Подскочив к одной из телег, тролль выхватил из нее корзину с едой и побежал обратно в лес. Я и, конечно, орданцы были слегка удивлены такому повороту событий. Багги, подошедший ко мне с веревкой, произнес:
«Джон, мне показалось, или ты тоже это видел?»
«Видел?» — киваю ему. «Нам бы такого тролля, да?»
«Только не надо ему кричать, что в замке есть еда, а то он и нас тут раскидает своей дубиной».
«Уже поздно, он скрылся в лесу».
«А так бы ты его позвал?»
— хмыкнул Багги.
«Ну да. Может, удалось бы прикормить его. Но, если честно, впервые вижу тролля, ворующего булки, вареные яйца и крупы».
«Я тоже. Обычно они едят людей и зверей, запекая их над огнем», — проговорил хриплый гном.
«Возможно, этому троллю уже приелось мясо, и он захотел попробовать что-нибудь другое».
«Кто знает».
«Ладно, давай вернемся к делу. Обвязывай себя веревкой».
«Зачем?»
— прищурился Багги. «Я спущу тебя вниз, будешь рубить орданцев топором под прикрытием». Сказав это, я стянул с себя защитный амулет и протянул ему. «Нацепи его на себя». Багги надел амулет и быстренько обвязался веревкой. «Перелезай через стену. Начну аккуратно тебя спускать». Он послушался и пополз. Я, схватившись за веревку, стал его спускать и дал команду енотам к обстрелу. Уже через секунду с обеих сторон понеслись стрелы и болты. Орданцы принялись прикрывать из луков своих воинов, представляющих к стенам лестницы. Но как только мне удалось спустить гнома наполовину,
В меня полетели огненные лучи из артефактов. Выпустив щупальца, я стал отражать их, продолжая при этом спускать баги. А данцы не стали мелочиться и принялись метать в меня копья. Пришлось уйти от атак, перевернувшись. Веревка в моей руке соскользнула, и гном полетел вниз. Однако он успел схватить ее край, чтобы не выпустить окончательно, и поспешно закрепил ее на внутренней поверхности стены. Укрывшись за каменными зубьями от атаки из копий, я прокричал.
«Баги, ты как?»
В ответ из-за стены в мой адрес полетели ругательства.
«Значит, не разбился?» — с улыбкой пробормотал я.
Копья пролетели, и, выглянув из-за зубьев, я продолжил отражать летящие в меня стрелы. Но стоять на месте было нельзя. Уже много лестниц прислонили к стене. Поэтому я побежал вперед по ней и стал откидывать их на ходу. Орданцев было слишком много, и некоторые уже перелезали с мечами в замок. Пригибаясь от града стрел, я выпустил щупальца вперед и начал протыкать ими проникших в замок врагов. Отбиваясь от них на ходу, я домчал до башни и выглянул за стену, чтобы посмотреть, как там Баги. Он на своих маленьких ножках бегал возле стены и рубил топором врагов направо и налево.
«Молодец, Баги, так держать!» — крикнул я ему.
«Джон, амулет уже разряжается из-за ударов стрел. Поднимай меня!»
«Так у тебя щит на спине. Прикрывайся им!» — посоветовал я. «Мне что, тебя всему учить? Ха!»
«Будь ты проклят, Джон, со своим планом!» —
проворчал Баги и снял щит. «Какой вредный гном мне попался!» Я отдал мысленный приказ енотам, чтобы прикрывали его из арбалетов. Мне же самому работы хватало и на другой стороне. Орданцы уже десятками мчались к башне, где я стоял. Я забежал в арочный проем башни и затаился во тьме, поджидая их. Через пару минут первые преследователи ворвались ко мне. Я двумя щупальцами порубил их пополам и вышвырнул обратно. Их товарищи снаружи заметили это кровавое месиво и с воплями побежали прочь.
«Далеко собрались?»
— немедля я двинулся за ними из башни. Выскочив из арки, я навел на них арбалет и принялся отстреливать. Похоже, веселья здесь на много дней хватит. Главное, чтобы в замке еды было предостаточно.
Чуть ранее, в Орданском лесу.
Привязанные к вертелу лилипуты уже готовились к смерти. Тролль собирался разжечь огонь, чтобы запечь их себе для перекуса, но тут до их ушей донесся топот копыт и призывы к атаке неподалеку.
«Может, не будешь нас есть?»
— завопил один из лилипутов.
«Хоть меня отпусти, у меня жена и 7 детей, я только недавно дом построил».
«Да заткнись ты, Марио!»
— огрызнулся второй лилипут.
«Нет у тебя никаких детей и жены тоже. Ты свою рожу вообще обидел, какая жена?»
«Сам заткнись!»
— пискнул на него Марио.
«Я пытаюсь договориться».
«Заглохните оба!»
— перебил их самый умный лилипут и обратился затем к троллю.
«Эй, тролль! Лучше свари из них супчик, так вкуснее будет, и тебе надолго хватит».
«Фрэнк, ты что, сбрендил?»
— сказал ему вождь лилипутов.
«Какой еще супчик? Я лучше запекусь, чем сварюсь».
Но тролль отложил ветки для костра и, переведя взгляд на самого умного лилипута, сказал ему.
«Я не умею варить суп».
«Тут ничего сложного нет, нужны лишь съестные припасы»,
— пропищал лилипут.
«Вскипятишь воду в котле, закинешь туда нас и еще какие-нибудь ингредиенты».
«А где я их возьму?»
— почесал голову тролль.
«Слышишь, неподалеку здесь звуки за лесом. Там, кажется, битва намечается»,
— подметил умный лилипут.
«И что?»
«А то, ведь где битва, всегда имеются съестные припасы. Воины без еды не ходят в бой».
«Но они не дадут мне свои припасы»,
— промычал тролль.
«Просто подбеги и забери немного провизии»,
— убеждал лилипут.
«А может, мне лучше вас запечь?»
«Ну и дурак, сок получится чертовски вкусным».
«Не врешь?»
«Нет, конечно, зуб даю. Нас только и ловят все, чтобы суп из нас варить».
«Ну хорошо, тогда сейчас вернусь».
Тролль взял дубину и направился на звуки. Когда он отошел подальше, один из лилипутов тут же сказал.
«Это ты хорошо придумал, Фрэнк. Еще бы. Эти тролли тупые, как орехи. Сейчас его там завалят, и он нас уже не сожрет», —
проголосил самый продуманный.
«Ну, если он вернется живым»,
— предположил другой.
«Тогда нам конец», —
вздохнул их вождь.
«Так что, братцы, раскачиваем вертел и убираемся отсюда подальше».
Лилипуты принялись все вместе расшатывать вертел. Вскоре он соскочил с воткнутых прутьев и упал на землю. Лилипуты больно ударились, но им было на это наплевать, ведь главное поскорее убраться.
«Бежим!»
— скомандовал вождь. И лилипуты, держа вертел над головами, в присядку засеменили в кусты. Они бежали прочь без передышки, но вдруг напоролись на медведя, который с любопытством покосился на движущийся вертел.
«Смотрите!»
— скомандовал вождь. Лилипуты остановились. Медведь подошел к ним и обнюхал их. При этом лилипуты так вспотели от страха, что если взять их сейчас в руку, они выскользнули бы, словно куски мыла. Медведь догадался, что лилипуты съедобные. Но он был сыт и побрезговал такой крошечной закуской. Поэтому он оставил их в покое, а лилипуты удачно продолжили свой побег.
Два дня спустя. Возле Орданского замка.
Орданский виконт Леостан, стоя на палубе корабля, наблюдал за замком, где велось сражение. Два дня назад местные аристократы обратились в Орданский совет и попросили направить сюда подмогу. В результате на совете вынесли решение отправить Леостана со своим войском на двух кораблях. Но по прибытии виконт уже начал жалеть о том, что выбрали именно его. «Черт, я уже стольких людей потерял, а замок все еще не взят. Хотя гаргульи докладывали, что в нем засели всего лишь один человек, а еще гном. Ничего не понимаю», — размышлял про себя виконт. «Но может, это из-за того, что внутри полно стрелков? Сообщили, что там бегают какие-то мелкие существа и сносят всех из арбалетов?» Размышление Леостана прервал капитан его войск. Он подплыл к кораблю на шлюпке, в которой было еще несколько людей. Плечо его было прострелено, поэтому он с трудом взобрался на палубу и медленно двинулся к Леостану.
«Господин, в этом замке самое настоящее чудовище!» — закричал он на ходу. «Своими глазами видел!»
«Поясни, Грима!» — потребовал виконт, уставившись на капитана.
«А что пояснять? У захватчика замка из спины торчат длинные щупальца. Он ими всех наших рубит, как фарш на котлеты!»
«Ну и дела. Так вот, почему его так просто не взять?» — пронеслось в мыслях у Леостана. Капитан, морщась от боли, продолжил говорить.
«Этот тип с отростками убивает за раз почти 10 наших воинов. Так еще и безумный гном с топором на канате там летает».
«Сколько их мы еще потеряли?» — спросил виконт с багровым от волнения лицом.
«Только что этот гад 300 людей в замке положил. Я сам еле ноги унес».
«Надо будет доложить об этом чудовище щупальцами», — мигом прикинул виконт.
«Так что нам делать, господин? Последние остатки воинов в атаку отправить?» — отвлек капитана Леостана из мыслей.
«Нет, труби к отступлению. Надо убираться отсюда, пока всех не потеряли», — резко ответил виконт.
«Слушаюсь».
Капитан снял с шеи рог и подал сигнал своим людям. Звук призыва огласил всю окрестность рядом с замком. Измотанные орданцы рванули от стен наутек к кораблям. Виконт, дожидаясь, когда часть людей причалит на шлюпках к его кораблю, недоумевая, бродил из стороны в сторону. Что это за фокусы с щупальцами? Как можно почти в одиночку перебить сначала две гвардии, а потом и сотни моих людей? Леостан с трудом все это себе представлял. Еще и гаргулей каким-то образом уничтожил. Это уже не шутки. Кажется, у нас появился серьезный враг. Пока виконт продолжал находиться в своих раздумьях, на его корабль уже взобралась часть выживших. Капитан подал команду матросам к отплытию. Они поспешно подняли якорь, спустили паруса и начали отдаляться от берега. Спустя некоторое время Грима с перевязанной раной подошел к виконту.
«Господин!»
— обратился он к Леостану.
«Наш второй корабль так и не тронулся с места».
Виконт, прищурившись, перевел свой взгляд на берег.
«Не знаю, чего они так долго там копошатся», — задумчиво сказал он.
Сказав это, Леостан отцепил с пояса подзорную трубу и навел ее на второй корабль. Он увидел, как рыжие еноты вскрывают глотки орданским воинам на палубе, а какой-то человек щупальцами разрывает его людей на куски. Вот в этот момент он оторвал голову воину, а та полетела в затылок гному. Гном с дерзким видом оглянулся и показал этому типу с щупальцами кулак. Поглядев на это кровавое побоище, Леостан натянуто выдавил.
«Их уже не спасти. Хорошо, что сами успели вовремя убраться.
Некоторое время спустя. Мальзаир.
Подходя к дверям палаты общин, я обернулся к гному, енотам и пленникам, которых они вели. У Баги все волосы на голове были растрепаны и стояли колями от грязи и пота. В таком виде он сейчас походил на какого-то бездомного.
«Баги, я пойду переговорю с бургомистром, а вы стойте пока здесь», — обратился я к нему.
«Хорошо, только давай быстрее, а то я есть хочу».
«Ты же на корабле поел».
«И что? У меня хронический стресс. Пытаюсь его заесть теперь постоянно».
«Не знал, что у гномов бывают стрессы. Отчего он у тебя?»
«А ты забыл, как меня в замке на канате раскрутил? У меня тогда всю жизнь перед глазами пронеслась. Думал, башкой о стену разобьюсь».
«Ну, зато мы с тобой сразу 20 орданцев за пару секунд уложили», — подбодрил я его.
«Да, но почему в твоем плане мне всегда достается больше всех?»
«Баги, да не разбил бы ты себе голову. Я же крепко держал канат».
«И что? Когда со стены меня спускал, тоже говорил, что крепко держишь. А в итоге я с нескольких метров грохнулся лицом в землю».
«Да мне приходилось уклоняться от копий. К тому же ты ничего себе не разбил».
«Ну уж это спасибо везению, а никак не тебе, Джон».
«Ладно, жди здесь», — бросил я ему и толкнул дверь.
«А я тебе не собака, чтобы ждать»,
— огрызнулся он мне вслед. Вот же противный гном. Но зато с ним весело. Ничего ему не ответив, я вошел внутрь и зашагал по коридору к кабинету бургомистра. Но меня на ходу перехватил какой-то служащий.
«Извините, а вы к кому?»
— обратился он ко мне вежливым тоном. «К бургомистру».
«А вы оставляли просьбу в письменном виде для приема?»
— отчеканил он и поправил очки.
«Слушайте, я уже здесь был, и никаких просьб раньше не оставлял. Пустите меня, я тороплюсь». «Но сейчас, из-за большой загруженности, мы ввели новые условия для посещений. Слушай, я только что вернулся из сражения против орданцев. И не один, а с пленными. Так что не парь мне мозги, пропускай. Но...»
«Стоп», — прервал его взмахом руки. «Может, ты сам тогда пойдешь с врагами драться, а я тут вместо тебя буду людей доставать?» Служащий не ожидал такого заявления и замешкался. Не упуская момент, я проскочил мимо него и свернул в соседний коридор. Подбежав к двери кабинета, я коротко постучал и открыл ее. Заглянув внутрь, я увидел Флавия за столом. Заметив меня, он поперхнулся чаем и разбрызгал его по столу. Откашлившись, бургомистр заявил.
«У меня сейчас перерыв. Но если сам умерший ко мне пожаловал, то входите, барон».
«Так я вовсе не умерший», — усмехнулся я, проходя в кабинет.
«Тогда вы выйдите и подождите», —
пошутил бургомистр. Но тут нас прервал влетевший в дверной проем служащий.
«Бургомистр!» — завизжал он. «Я пытался его остановить, но он прорвался, у него нет бумажки».
«Юстус, не вопи», —
успокоил его Флави.
«Барона Кракена даже смерть, похоже, не останавливает. Так что ты тут ни при чем».
«Не понимаю, о чем вы, бургомистр. Но как быть с письменным заявлением?»
«Барона Кракена пропускайте просто так», — вздохнул Флавий. «Уж лучше пусть сюда приходит, чем ко мне ночью домой».
«Хорошо, бургомистр, как скажете»,
— обиженно кивнул служащий и вышел. Оставшись стоять посреди кабинета, я объявил. «Притащил вам пленных орданских моряков, несколько воинов и корабль».
«Так вы на корабле врага вернулись?»
— уточнил Флавий. «Ну да».
«Угу»,
— промычал он.
«Хорошо, что выжили. Вы так городу помогаете. Думал уж идти свечку за ваш покой ставить».
«Да, мне тоже радостно, что я жив. Но что делать с пленными и кораблем?»
«А корабль опять весь в кишках и кровище», —
хмыкнул Флавий. «Разумеется, классика», — улыбнулся я.
«Тогда все как обычно. Мои люди посмотрят корабль и привезут вам монеты. У какого он причала?»
«Напротив моей торговой лавки, рядом с моим кораблем», — пояснил я. «Думаю, что по просам не спутаете».
«Хорошо. А пленных передайте стражу внизу. Они их сами отведут в темнице».
«По рукам. Буду ждать оплаты», — махнул ему и прошел к выходу. Выйдя в коридор, я задумался над тем, что стоит сразу же подать объявление для поиска нового экипажа на свой корабль.
Но на этот раз я не стану заключать с ними контракт. Пусть просто доставят меня в Бел-Орион и обратно, а потом, выплатив им монеты, я распрощаюсь с ними. Лучше в Бел-Орионе куплю рабов, знающих морское дело. Уж они-то, скорее всего, будут мне верны, когда получат свободу. Тогда хотя бы не придется так часто нанимать экипаж и тратить свое время на ожидание. Размышляя об этом, я вышел из палаты общин и передал пленных стражникам у входа, после чего позвал за собой Баги и енотов в лавку неподалеку, где можно было подать объявление. В ней, помимо размещения объявлений, продавали еще и всякий товар для путешественников. По пути гном спросил меня.
«Джон, а кто за нами приедет? Не идти же пешком до замка. Или наймем экипаж?»
«Мариус должен подъехать».
«А как он нас найдет?»
«Дятел ему дорогу покажет».
«Ну, отлично».
Разговаривая, мы шли, проталкиваясь через толпы горожан и беженцев. Многие из них с любопытством смотрели на моих енотов, чья шерсть была покрыта корками запекшейся крови. Да и вообще, у всех нас вид был довольно неприглядный. Все-таки мы вернулись на корабле не с отдыха, а из битвы. Бургомистр, наверное, был в шоке, когда увидел меня не только живым, но и грязным и вонючим. Усмехаясь над всем этим, я приблизился к лавке с объявлениями и попросил остальных подождать на улице. Сам же, толкнув легкую дверь, вошел внутрь. В помещении было полно людей. Они глазели на полки с товарами и прикрепляли на доску свои объявления. Твердым шагом я прошел мимо них к стойке и выложил на нее пару монет для подачи объявления. Взяв у работника лист и чернила, я написал нужный текст, затем подул на чернила, чтобы они подсохли, и прикрепил бумагу к доске. Надеюсь, что в течение нескольких дней найду экипаж. А может, и раньше все-таки Мальзаир — портовый город, и тут недостатка в моряках нет. С такими мыслями я вышел на улицу и сразу заметил у гнома недовольное выражение лица. «Че такой хмурый?»
«Так не видать нигде Мариуса».
«Ну, едет, наверное, еще. Идем пока ему навстречу по главной дороге». И мы все дружно зашагали по тротуару. Шкипер только не захотел больше идти, а вскарабкался мне на шею сзади. Баги же, почесывая плечо, через пару шагов опять заговорил.
«А какие у тебя планы дальше, Джон? Ну, в смысле, когда купишь рабов, знающих морское дело?»
«Тут довольно легко догадаться», — усмехнулся я. «Разумеется, продолжу рассекать море в поисках добычи, как и планировал».
«Кто бы сомневался?» — ухмыльнулся гном. «Ты меня только заранее предупреди, чтобы я подушками обвязался».
«Зачем?»
«А откуда мне знать, куда ты потом меня снова закинешь вплетать?»
— нервно проморгался Баги. Я лишь отмахнулся от этих очередных ворчаний и остановился возле уличного торговца фруктами. Взял всем енотам персиков, они заслужили. А нам с гномом купил яблоки. Рассчитавшись с одноглазым торговцем, я протянул Баги яблоко со словами «На, жуй!»
«Это ты мне так рот хочешь заткнуть?» —
нахмурился гном, но яблочко взял и начал грызть. Я рассмеялся над его реакцией, а потом, идя дальше, спросил. «Баги, кстати, ты со мной поплывешь в Бел-Орион?»
«А чего Олесю с собой не берешь?»
«Она скучает во время таких путешествий».
«Ну, я бы пока повременил с плаванием», — помотал он головой. «Еще надо отойти от сражения на орданском корабле».
«Ладно, Квазика тогда с собой потом возьму. А то он засиделся в замке».
«А гвардейцами кто будет руководить?»
«Ты, конечно. Только тренировки у них не пропускай. Думаю, сейчас приедем домой, и Квазик тебе все подробно расскажет». Сказав это, я заметил свою повозку, мчавшуюся к нам. На козлах сидел Мариус, а дорогу ему указывал дятел, летящий над ним. «Ну, наконец-то, скоро отдохнем». Конюх довольно быстро подкатил к нам и притормозил.
«С возвращением, господин!» —
поприветствовал меня Мариус. «Здорово! Как дела в замке?»
«Все живы-здоровы»,
— задорно ответил конюх. «Вот и славно». Мариус дождался, когда енот и гном тоже заберутся в повозку, дернул за поводья и стал поворачивать ее к выезду из Мальзаира.
Два дня спустя.
Прогуливаясь по рынку Бел-Ориона и направляясь к торговцу рабами, я смотрел на довольное лицо Квазика. Он с любопытством крутил головой по сторонам. «Рад, что наконец-то выбрался из замка?» — спросил я у него.
«Еще бы. Это каждый день только и делал, что тренировал гвардейцев. Они мне уже вот здесь сидят», —
приложил он руку к шее. «Ну, пока что гвардейцы — это забота Багги».
«Ага. Только чему он их научит? Гном только топором махать умеет».
Уступая дорогу проезжающим мимо тележкам, я ответил. «Ошибаешься. Он многому научился. Сейчас гном стреляет из арбалета при любых условиях, даже во время полета».
«Да, он рассказывал, как вы с ним отбивались в Орданском замке», — улыбнулся Квазик. «Такому не позавидуешь».
«Ну, не знаю. По-моему, было довольно весело».
«Для тебя любая битва веселая», —
подколол меня он. «Может, и так». Разговаривая с Квазиком, мы обошли лавку со специями и свернули в широкий проход между торговыми рядами. До навеса с рабами оставалось еще несколько шагов, но нас задержала своим разговором красивая девушка-блондинка. Она предложила отведать экзотических ягод из ее корзины.
«Вы их продаете?» —
спросил у нее Квазик, не отрывая взгляда от ее груди.
«Конечно», —
улыбнулась девушка.
«Попробуйте. Если понравится, обязательно купите».
«С радостью!»
— Квазик потянулся к корзине, продолжая смотреть на девушку. Пока он увлекся блондинкой и распустил слюни, я краем глаза заметил, как к нему подкрадывается сбоку карманник. Хотя он еще ничего не украл, но эта схема была слишком старой. Красотка отвлекает все внимание на себя, а в это время ее компаньоны по банде воруют кошельки. Поэтому я сказал блондинке:
«Извините, но моего товарища сильно пучит от ягод, поэтому мы пойдем».
Я подхватил Квазика и потащил за собой. Красотка с огорчением хлопала ресницами и смотрела нам вслед. Отойдя от нее подальше, Квазик с неудовольствием вырвал свою руку и заявил:
«Какого черта ты нес, Джон? Чуть меня пучит!»
Посмеявшись над его наивностью, я принялся объяснять ему, что его хотели ограбить. Но он, не переставая оглядываться на блондинку, выпалил в ответ:
«Не верю я в это! Пойду все-таки познакомлюсь с ней, и увидишь, что она не такая».
«Как знаешь». Квазик побежал обратно, а я продолжил путь под навес. Интересно только, насколько быстро он закричит о том, как все в этом мире прогнило, раз такие красотки тоже состоят в бандах. Хе-хе. А ведь Квазик не глупый человек и никому не доверяет. Но все же повелся на банальную красоту. Но ничего, на ошибках учатся. Прикидывая это в голове, я добрался до навеса. Торговец рабами почти сразу вспомнил меня.
«О, это снова вы! Рад видеть вас!» — улыбнулся он мне. «Снова сотню возьмете?»
«Пока не знаю точно. Я ищу тех рабов, которые знают, как управлять кораблем».
«Хм!»
— задумался он, приложив руку к подбородку.
«Кажется, среди них есть те, кому доводилось до этого работать на судне».
«Здорово. Покажете мне их?»
«Конечно»,
— кивнул торговец. Он повел меня за собой вдоль рабов, закованных в кандалы. Я принялся расспрашивать их про работу на корабле и проверять заодно чутьем на наличие угрозы. Через некоторое время ко мне подбежал радостный Квазик и оторвал меня от дел своим заявлением.
«Ее зовут Сесилия, и вовсе она не воровка»,
— он похлопал себя по кошелю.
«Смотри, мой кошель на месте».
«А почему в нем монеты не звенят?» — усмехнулся я. Квазик, выпучив глаза, схватился за кошель и с нервным видом еще раз провел по нему рукой. Затем судорожно развязал на нем тесенки и заорал.
«Джон! Мои монеты! Кошель разрезали снизу!»
«Ха-ха-ха-ха!» Не выдержав, я рассмеялся.
«Что смешного? Там же мое жалование было!»
«Я предупреждал тебя!» — продолжая смеяться, сказал ему. Квазик сорвался с места и понесся назад искать блондинку, но я закричал ему вслед.
«Ты ее уже точно не найдешь! Она же не дура оставаться на одном месте!»
«Ну что мне теперь делать?»
— развернувшись, выпалил он. «Ничего, работать дальше и получать жалование».
«А как же мое жалование, что украли?»
«Оплакать его и забыть».
«Какой же я идиот!»
«Согласен».
«Джон, ты совершенно не умеешь поддерживать сложную минуту», —
скривил лицо Квазик. Но я уже не обращал на его слова внимания, так как заметил в небе подлетающего к нам дятла. В лапке у него было письмо. И тут я немного заволновался. Надеюсь, он не принес плохие вести. Яйцеголовый вскоре подлетел ко мне и уселся на плечо. Я достал письмо, развернул и принялся читать. Это оказалось письмо от Алисии. Она просила, чтобы мы купили ей кружева к платью. Если она послала письмо только ради этого, то я был немного возмущен. Гонять моего дятла ради каких-то тряпок — это уже ни в какие рамки не лезет. Но снизу я заметил приложенное послание с печатью. Вскрыв его, я быстро пробежал глазами. Оказывается, герцог Гунфрид, которого я встречал на заседании, созывал абсолютно всех аристократов на войну против предателей короны. А это значит, что мои планы с разгромом орданцев на море пока откладываются. Значит, торианцам совсем тяжело, раз они даже с предателями без подкрепления справиться не могут. Подумав об этом, я убрал письмо в карман и заметил на себе вопросительный взгляд Квазика.
«Что там?»
— с нетерпением спросил он. «Алисия хочет, чтобы мы купили ей кружева. А еще пришла весточка от герцога Гунфрида. Нас созывают для участия в войне против предателей».
«Что, прямо в войне?»
— поморщился Квазик. «Ну да. Предателей оказалось слишком много, так что предстоит самая настоящая война». Перекинувшись с ним парой слов на этот счет, я продолжил подбирать рабов для своего корабля.